Ну, привет. С вами новый подкаст «Два после правок» Final.doc, и календарь помогает нам перевернутый 30 декабря выпустить итоги года, потому что, по-моему, это первый раз, когда мы такое делаем. По-моему, это первый раз, когда мы я делаю что-то такое хоть в одном подкасте. Вы выпускали когда-нибудь в новом, в разборе полетов.
Хочется процитировать бессмертного Романа Карцева, который говорит, он спрашивает меня, сколько я в подкастинге, да, сделал ли я новогодние обзоры.
У них новогодний обзор был вчера.
Ну, у нас такой там свой, технических тем не было вообще практически, поэтому мы так...
Так и у нас нет чего.
Так и у нас не планируется, да.
В Mobile People Talks вышел, вот мы вчера же записывали, сегодня вышел подкаст с мобильными итогами года, поэтому можно дать ссылочку, мы там разобрали Android, iOS, React Native.
Вот, смотри, вот так делается нормальный новогодний выпуск. Разбирают чего-то там. Они приходят
молодые, без тем,
типа, всем поздравим, а там разберемся.
Они да. Нормальный они новогодний все выпуск.
Мы попали...
Выпуск, это обычный выпуск, только на Новый год.
Да, мы попали в подборку лучших, типа, русскоязычных подкастов где-то там на скиллбоксе, короче. Я не знаю, как они ее составляли, но там есть мобильная секция, мы там есть.
Сколько там всего подкастов, расскажи нам.
Мы очень рады, да, мы очень рады, Володь, штук на 15. Самом деле, это хорошо. Это хорошо. Нет, все подборки, это хорошо. Вообще, мне нравится, как подкастинг развивается в последнее время. Я вам не рассказывал. Барх, мне привез из России, привез мне Алису, я теперь хожу, это, как только дети начинают вымахиваться, я им говорю, так, Алиса, включи подкаст «Разбор полетов». Но потом вспоминаю, что у нас там есть матюки, поэтому выключаю. Вот.
Я Баша.
И я один раз так в это самое в гости пришел, гляжу, у них Алиса стоит. Но они все такие там, типа, сидят, что-то выпивают. Я такой, это, Алиса, ну-ка нам сделай подкаст «Разбор полетов». И все офигели, представляешь? Особенно не технические люди. Такие, нифига, у нас тут звезда в гостях. Вот, это нас, когда наступает такой период жизни, когда ты уже дружишь не с людьми, которых ты знаешь, а ты дружишь с родителями твоих детей. Вот, вернее, родителями... родителей детей, друзей твоих детей, вот так.
Чего теперь ты понятно, сказал? Теперь понятно, по крайней мере, зачем тебе Алиса. Окей, now it makes sense, потому что для меня это была загадка.
Ну вот, а мне она тоже не нужна была до того момента, как только вот нужно было потешить свое ЧСВ.
Ну, я до сих пор считаю, что у Алисы, у Яндекса одна из лучших рекомендошек в музыке, кстати, мне больше нравится, чем Spotify, например.
Ну, то есть, может, ты хреново ее изучил, или у тебя просто плохой вкус?
Может быть, у тебя плохой вкус?
Ковид, Володь.
У меня Spotify отлично обучился на моих вкусах,
Паша, это ковид, он вкус портит.
Точно-точно.
Нужно протестироваться.
Ну, не знаю. Меня все устраивает, понимаешь, в отличие от людей, которые болеют, не дай бог. Меня здесь все устраивает, поэтому...
Так, я учил как-то вообще?
Тафкраут, еще это самое, не разбудились. Я тут шутки шутить пытаюсь, я уже вторую кружку крепкого кофе выпил, поэтому давай, соберись. Это шутка была про ковид и вкус. Ты вроде как теряешь вкус, понимаешь? И вот и вкус музыки тоже как бы считается потерей вкуса.
Господи, куда мы скатились? Мы в подкасте шутки объясняем.
Да, это мы же поняли.
Слышал ли ты что-нибудь про то, что если шутку надо объяснять, то ее не надо объяснять? Если или шутка... ты считаешь, что ты так искрометно шутишь, что шутка. Я должен прям упасть с кресла буквально.
Шутка, сказанная дважды, звучит в два раза смешнее.
И умнее. И умнее.
Я предлагаю повторить ее 4 раза и посмотреть, она просто как бы еще на 4
умножить. И умереть от смеха.
А вообще рекомендации, я недавно где-то статья проскакивал по поводу, наоборот, типа, как разучить Spotify, чтобы он тебе перестал рекомендовать всякое говно. Я стараюсь эти алгоритмы вообще никак не руками их не обучивать, потому что я заметил раньше вот в Apple, когда ты лайкаешь какие-то песни, там, ставишь сердечко на него, он начинает как бы играть тебе больше этих, а я не хочу как бы больше этих, я бы хотел отметить песню, которая мне как бы нравится, именно эта песня, я не хочу, чтобы он играл больше песен like this, вот, но у Apple офигенный шаффл, вот на мне я нашел столько волосатого рока, причем волосатый рок, который не из 90-х, а который уже такая новая волна, современные ребята играют хороший такой... Ну, омажи на Мотли Крю, вот на Poison, вот на вот такое. Вот это вот клево. Вот вам, пожалуйста, как это. Из прошлого года нашел себе группу, называется Wigwam.
Прям хорошая группа.
Офигительная, прям играет хороший волосатый рок, вот этот глэм. Прям люблю такое.
Да.
И вот так вот мы начали подводить итоги года. Витя открыл для себя Вигвам. Я для себя открыл какой-то Iron Horse внезапно.
Никто это не какой-нибудь знает. Power?
Нет, Iron Horse это...
Шампусик такой.
Хорошо было, да. Но нет, это что-то про кантри. Я не знаю.
Нет, ну, шампусик тоже, я вам обещаю. Лучший североамериканский шампусик – это как раз Iron Horse.
Серьезно? А где они его делают? Да.
Russian River, Sonoma.
Mm-hmm. Так, добавил себе Iron Horse. Послушаем в следующей секции.
Вот и выпьем. Вот. Послушаем и выпьем. У нас вот сейчас на Новый год стоят пару бутылок Iron Horse как раз. Вот.
По поводу этого самого алкоголя, или, скажем, не алкоголя. Вот я для себя еще открыл, мы в каком-то, по-моему, в мае или в июне ездили в Мэйн. Ну, там, конечно, разгар ковида, все ужасно. Приходишь в Мэйн, в Мэйне все прекрасно. Никто не носит маски, все хорошо, люди гуляют, едят.
Ну, это как у нас.
Да, это самое главное, что вот не быть в штатах типа Калифорнии и Нью-Йорка, и в остальных штатах вроде все прекрасно. И нигде нет истерик. Вот, и...
Нет, когда кино отминает.
Я попробовал там... Они там разливали всем безалкогольное пиво, которое называется Athletic Brewery. И я прям для себя открыл безалкогольное пиво, которое не мерзкое. Ну, которое не отдает металлом, которое по вкусу немножечко напоминает IPA. Вот. Иногда хочется вот жарко.
Это которое? Это которое?
Вот называется Athletic Brewery. Это вот такой, okay. такой бренд. Okay. Я не знаю, продают ли его в странах outside, так сказать, Соединенные Штаты Америки. Но если будете здесь у нас, вот попробуйте, если вы, опять же, не употребляете. Но иногда хочется такого вот чего-нибудь, вот как это... как это, Барух, по-английски? Savory, да, такой вот этого.
Ну, горький.
Ну, типа, да, вот что-то такого вкусненького, но не сладкого. У них неплохой IPA, прям на удивление не мерзкий.
Я пью Closed Haller. Мне тоже нравится.
Давайте посмотрим, что это такое. Ссылку, как обычно, нужно бросать в чат.
Обязательно сейчас.
Я пью Дюшес де Бургонь, я даже не знаю, продается ли это вообще где-нибудь в Штатах. Я люблю сладкую фигню всякую.
Что это? А что это?
Это да, бельгийская, поэтому... бельгийский трипель такой.
Я тут с Пашей, я по этому поводу пью сайдер из пива.
Гарик большой фанат сидра.
Да. Я с Гарик, я солидарен.
Какой же был неплохой. Гарик,
я как раз не могу. Сидр я как раз не могу, для меня большая часть сидра очень кислая. У меня начинает закрывать глаза им, в смысле, сморщивать, потому что, ух, как кисло.
Есть такие, которые не кислые, вот они хорошие.
Ну, я пробовал больше что-то притащить, не кислое, но...
А это самый уже Angry Orchard, самый нормальный.
А, да,
надо, кстати, попробовать. Да.
А этот Woodchuck был неплохой.
Нет, Angry Orchard самый лучший на самом деле.
С этим, с бобром, с каким-то, или как это называется, не пробовал?
Мы вместе где-то его пробовали, но Angry Orchard лучше.
Окей.
Гарик у меня вчера, значит, запросил дамп MySQL, лежащего под WordPress, чтобы подвести итоги, что мы сделали в подкасте за это.
Понимаешь, дата-инженеры пришли.
Внезапно. Вот. Давай, подожди, вот. Подожди. Я еще даже не успел сказать, что я для себя открыл офигенную американское трио, которое называется Strawberry Girls, клубничные девочки. И несмотря на название, они играют математический рок.
Музыка?
Музыка. Математический рок, довольно мощный, такой ритмичный, гитарный, ну, как обычно, математический рок, немножко такой...
У меня есть вопрос. The fuck is математический рок?
Я хотел спросить то же самое.
Математический рок – это отклонение пост-рока, где используются более сложные ритмические структуры. Вот. Знаешь ли ты, что такое прогрессив рок? Хорошо.
Конечно.
Знаю. Прогрессив знаем.
Вот, смотри, если убрать вокал и сделать все песни не по 25 минут, а по 3, и побыстрее, что то получится примерно мат-рок.
Мне звучит как пост-рок, честно говоря, какой-нибудь.
Какой-нибудь получится, не знаю, пауэр.
Не-не-не, там, ну, типа, пауэр, он все время такой монотоненький немножко. А мат-рок, он такой, что он постоянно как-то меняется. Ты, типа, вообще не можешь предугадать, как закончится песня, потому как она начинается. Ну, и в общем...
Ну, я такое не люблю. Я люблю, когда вот такое все предсказуемое. А там какие-нибудь эти ложные коды и прочее-прочее появляются.
Ну да, да, есть люди, которые ищут в этом глубокий смысл. И я еще вспомнил, что я давно любил одну японскую команду, которая называется Трико. Там типа это тоже математический рок, и она такая diversity. Там, по-моему, тот только барабанщик парень, остальные все девушки. И они просто... А это матрок с вокалом, но поскольку вокал на японском, то это не помогает. И, типа, это просто какое-то безумие, потому что там начинаются все эти истории, что тебе кажется, что она дает петуха, а на самом деле она потом это 5 раз повторяет, и ты понимаешь, что это на самом деле было так задумано. И там, типа, какие музыкальные стили вы хотите изобразить в этой песне? Да. Вот такого рода музыкальные.
Короче, из хорошего женского вокала, я уже не помню, рекомендовал он или нет, Амаранта, это если вы любите индастриал такой, такой достаточно как это, рок, совмещенный с всякими синтезаторами, там вообще какая-то толпа народу, там скример-вокалисты и офигенный женский вокал. И есть еще Pretty Reckless, это тоже клевый такой, ну, достаточно классический, что бы это такое. Это не гранж, это такой вот, наверное...
Ну, это heavy, такой
heavy, ракешник. Но современный.
Хардрок ракешник, которому уже, по-моему, лет 10. Да. Или что-то такое.
Да, и у них вокалистка еще такая.
В Википедии написано, что это постгранж.
Ну, может быть, постгранж, да. То есть, ну, судя по вайбу, я вот сказал бы, что где-то так, да. Она была раньше актриса, она, по-моему, снималась даже в Gossip Girl. Вот. Но
да, математический... Да, математический рок характеризуется негармоничными рифами, поэтому это не для всех.
Да, я вот такой не люблю, да. Я люблю, чтобы были гармоничные
рифы. Я тоже люблю, чтобы все было мелодично и гармонично.
Что прям вот чувствуешь, когда вот он прям колбасит риф, прям вот чтобы вот, да, вот этот, да, чтобы экстаз наступал вот в тот момент.
Вот у меня такое наступает в математическом роке как раз, когда просто типа ты 15 раз слышишь трек, тебя он бесит, ты его не понимаешь, потом в какой-то момент у тебя что-то щелкает, и ты такой, офигенно, это а лучшее,
вообще,
что я
слышу. А вообще это, по-моему, как это называется, психологическая штука, не Стокгольмский синдром, но вообще вот что-то вот в этом же стиле.
Не, ну норм, но...
Я когда-то смотрел, чего-то я смотрел, какой-то я фильм смотрел, какой-то изначально фильм, он мне не понравился, но чем больше я его смотрел, тем больше мне начинал нравиться. Вот я вот не помню, какой именно фильм, я прям от него плевался. Не-не-не, «Офис» зашел сразу. Я две серии смотрел, я понимал, что вот этот странный юмор, он сейчас будет просто разрывать. Я не ошибся. Это было что-то типа из «Новых звездных войнов». Какой-то из эпизодов, который не совсем мерзкий, то есть это точно был не может быть, восьмой. Хотя это Райан Джонсон, я как бы не знаю, может быть, и не восьмой. Вот. Поэтому вот это такая психологическая есть штука. Есть что-то вот слушаешь. Например, мне «Дуа Липа», например, не сразу зашла. Но чем я ее стал как бы немножечко изучать, причем слушать хиты, которые не в ротации, а именно на альбоме какие-нибудь находить. Там прям интересные вещи есть. Там вот очень много современной попсы. Оно как раз играет на ностальгических нотках, поэтому включает очень много вот этих сэмплов из 80-х. Вообще, по поводу сэмплированной музыки, я прям вот очень-очень... Это вот те вещи, которые я не понимаю, я очень поклоняюсь тем людям, которые в этом разбирают. Я, когда умер Кейт Флинт в прошлом году, как раз... Не, не в прошлом. В прошлом? Не, позапрошлом. Когда он умер? Когда умер Кейт Флинт? В 2019 или 2020? Ну, короче, я что-то...
Эти последние пару лет так все смазались, что...
Это, ну, да. Такое впечатление, что с марта 2020 года идет один юнит.
Да, и
да. Я... Не, погоди, Флинт умер еще до...
В 19-м, да, он до ковида, точно. Ну, я, в общем, полез всякие читать истории про Prodigy и вообще как бы напомнить свою такую юность. И я вообще офигел, что вот Лим Хоулит, он все вот эти сэмплы, во-первых, как это делал на аналоговом сэмплере изначально, потом нашел, есть такой YouTube-канал, где там чувак уже с современными технологиями, уже эти все сэмплы известны, все песни, которые он сэмплировал, известны, он их прям разбирает и тебе показывает, как это все вот можно разложить. И вот сэмплирование для меня это вообще огромная загадка. Как вот услышать в какой-то песне, вот есть один какой-то момент, ты его прям залупишь.
Простите, а ты не слушал группу Полифия?
Не, не слушал.
Это такой американский, ну, окей, ладно, я могу сказать, конечно, что это матрок, но, короче, это экспериментальный рок, который такой очень сэмплированный, тоже в основном без вокала и очень сильно гитарный. И там вот есть, у них есть несколько виртуозных гитаристов, которые в том числе рассказывают, как они придумывают эти песни на YouTube. И он такой, типа, ну, я взял вот этот сэмпл из вот этого попсового трека, я его дико ненавидел, но потом я решил, что раз все слушают, то, наверное, нормально. Наложил сверху арпеджиатор и такой, о, А попробуй-ка я это сыграть на гитаре и немножко поменять эти ноты, и вот у меня получился хит.
Ну, типа такого рода. Сегодня я прямо буду обновлять плейлист для своих воркаутов. Вот, поэтому вот сэмплинг – это прям что-то для меня такое вот непостижимое. То есть я хоть немножечко понимаю в музыке, но вот сэмплинг – это вот очень сложно. Как вот там, типа, взять песню из 60-х в один момент и сделать из него там главный ведущийся бит, который будет, и потом все такие: «Вау-вау, это Prodigy». На самом деле это не Prodigy, а что-то такое, что-то другое. Вот это вот такие вещи, которые я, наверное, никогда пока не пойму, но, может быть, когда-нибудь пойму. Так, а что у нас в этих самых, в чате тишина? Народ, вы нас смотрите, слушаете, что происходит вообще?
А ты что хочешь, чтобы они сказали, прости?
Ну, типа привет, там...
Они уже говорили и привет, и Новым годом, и спасибо за подкаст, уже все говорили, чего ты?
Давайте, чат. Витя, наверное, ждет, что скажут, типа, да, Mass Rock, или нет, типа, Lada Dance наше все.
Кстати, помимо Pretty Reckless еще часто упоминают Hailstorm в этом же контексте.
Я
они же, по-моему, чуть ли не соседи.
Ну, нифига. Не. Ну, Hailstorm сильно выше во всем этом. Они берут именно качество музыки, а не эпатажем на сцене и показыванием этих самых прелестей. Там офигенная, во-первых, солистка, она еще и на гитаре хорошо играет, она там и лобает очень хорошо. Причем опрувлена еще этими русскими ютуберами, там Фред-гитарист сказал, все окей. Она умеет хорошо играть, умеет нормально как это кончиком медиатора засекать, выдает гвозди, вот это все. Как бы ставьте лайки, если поняли, о чем
говорю. Так, прости, а вот что такое выдает гвозди? Вот тут я выпал.
Это когда ты нормально делаешь рок, когда у тебя нормальная ритмическая картина в голове, когда гитара для тебя не чуждый инструмент, и когда ты вот, если ты лобаешь, то ты лобаешь четкий вот ритм, у тебя хорошо высекаются ноты, ты не хлебом возишь по струнам, как бы, а именно вот как бы высекаешь такие, вот, знаешь, как такие мощные вещи, мощные рифы. На самом деле это тоже очень сильно влияет на восприятие. Я прям вот сейчас стал замечать вот такие вещи. Ну, понятно, на студийных записях у всех все хорошо, у всех там гвозди, у всех там выведено все такое, там и сейчас компьютеры все это могут и отквантовать, и все хорошо. Вот, но это интересно. Я люблю гвозди. То есть некоторые люди говорят, да нет, это типа стиль такой, все это, мацание гитары, вот это, езда пальцем по струнам, вот это все. Я понял, что у меня хлеб, поэтому я нигде не показываю, как я играю, потому что я играю плохо. Сижу потихонечку сам это там, свои эти хлеб. Я вижу, Баруху грустно уже сидеть в этом подкасте. Утро только наступило, а ему уже грустно.
Я скажу последнее про женский вокал. Есть офигенная новозеландская вокалистка Джин Вигмор, которая офигенно поет, но ее невозможно слушать в интервью, потому что у нее ужасно противный голос. Когда она говорит, ты такой типа, просто нет, пожалуйста, перестань, начни петь. Но зато, когда она поет, она выдает вот это вот какое-то странное сочетание хрипотцы и всякого.
У нее такого... офигенно, я ее первый раз услышал, причем первый раз услышал в трейлере 3-го сезона «Стрелы». Ее самый известный пел «Kill of the Night».
И живой человек, такой, смотревший до 3-го сезона «Стрелы».
Я смотрел почти до 5-го. Я просто жду, когда... А, ну, закончилось, мне надо просто досмотреть. Мне нравилась «Стрела». «Стрела» мне вообще не парила. Мне отлично, мне нравилось. И я потом ее открыл для себя, я поддерживаю. Джин Вигмор отличная. Прям у нее вот напоминает Эми Вайнхаус такой, но у нее более такой побрутальный, мне кажется, такой. Да, вот,
просто
вот,
что-то кажется, невероятное.
Кажется, что она пьет.
Все шевелится, когда такая. Ты ее слышишь.
Да.
Надя тут пишет, что Dua Lipa нормы, она подтверждает.
Да, Dua Lipa нормы. Я на удивление прям вот проникся. У нее очень хорошие... Песни она ворует у Сережки Лазарева и, как это, аранжировки. Вот, поэтому... Кстати, Сережка Лазарев тоже норм, поэтому...
А кто у Сережки Лазарева не ворует? Я тебя умоляю.
У него...
Iron Horse.
Iron Horse не ворует. У него прям реально...
Iron Horse ворует у Металлики, как бы. Они в своем блугрессе играют Металлику, и это, по-моему, очень...
Ну, подожди, они ее как бы делают кавер или...
Блин, ну я просто не могу назвать кавером, когда у тебя текст сохранился, и общая идея мелодии сохранилась, но, в принципе, это уже теперь кантри, а не металл.
Ну, кавер. Так это кавер и есть, чего?
Ну, наверное, кавер, да, но там просто так мало уже осталось от оригинала.
Ну, это и есть кавер, это хороший кавер, как...
В хорошем кавере как раз да. мало от оригинала,
Металлика, но узнаваемо. А Металлика, вот возьмите Whiskey in the Jar, это классическая ирландская песня Whiskey in the Jar. Вот они тебе сделали кавер, который все мы знаем и любим.
Да. Ну, не все любим. Но я очень люблю Металлику, так что...
Прекрасная песня. Я обожаю Металлику.
Не, ну у Металлики есть три хороших песни, Whiskey in the Jar одна из них.
Какие еще?
Давайте, пожалуйста, не будем перечислять, потому что у всех эти три песни наверняка разные, но нет, так оставим интригу, что все сохранится.
Я думаю, что нет, я думаю, что все более-менее одинаковые.
Поэтому давай поругаемся, давай в студию.
Fade in Black, обязательно.
И The One. И The One.
Они, ну, как бы, ну, они одинаковые.
Unforgiven. Гарик, ты был прав, разные.
Unforgiven. Две песни одинаковые, что даже сам...
Какой? Витя, какой Unforgiven? Unforgiven первый или второй, или третий?
Я по большому счету я их все три сразу ставлю обычно.
Говорит, что там? Есть еще что-то кроме первого?
Я очень люблю вот эту...
Ride the Lightning.
Самую спорную песню, из-за которой как бы там большой хейт начался как раз чуть-чуть войти, вернуться, да? I Disappear, которая должна была быть саундтреком для Mission Impossible 2, по-моему. Которую начали очень сильно пиратить в Непстере, из-за которого, собственно, потом пришел Ларс Ульрих и начал Непстер судить. До того, как вышел этот трек официально, I Disappear начали уже играть на радио, потому что она через Napster как-то слилась, и кто-то принес на радио. Ну, еще в те времена такие, знаете, это дикий запад этого... электронного правообладания, вот, и этот самый известный вот этот, когда, я не знаю, вы видели, я еще помню, были флешки такие, не знаю, как они появлялись, и как они на компьютере мне показывались, когда интернета не было, но была флешка, когда маленький Ларс Ульрих и большой Джеймс Хэтфилд нарисованы в мультяшном стиле, и вот этот Ларс Ульрих бегал, бесился, что типа отдайте нам наши деньги, и вот это все.
Кстати, Пышной буквально там в этом месяце выпустил видос про Металлику, где он все это очень подробно раскрывает.
Давай ссылку.
Смотрите Пышного. Смотрите Пышного на YouTube. У него сейчас пошла годнота, он стал делать прям правильные программы, где он расскажет.
Пышной всегда делал правильные программы.
Мне кажется, Пышной очень давно молодец. Я даже не помню, Галилео. Когда.
Я абсолютно согласен.
Ну, да, в смысле, да, Галилео тоже был офигенным. Вообще, мне кажется, неподражаемая передача. Ну, в смысле, может быть, это не то, что он делает сейчас, но очень крутая.
А как вы
относитесь? Что, мы перейдем к итогам, или мы про музыку продолжаем трендеть?
Как вы относитесь к творчеству группы Рамштайн, например?
Сложно. К творчеству или к Рамштайну самому?
Ну, творчеству. Я про музыку говорю, я не про...
Слушай, я, будучи в старших классах школы, я очень сильно фанател. Даже не в старших, наверное, вот вся... Вся школа с 5 там, по 11 класс, я адски фанател, я там просил перевести мне тексты, потому что интернета тогда особо не было, и я искал немецкоговорящих одноклассниц, которые могли бы перевести, и, ну, это было прикольно, да, это такой был способ пообщаться тоже. Вот, и мне очень нравилось. Да.
Как говорил этот самый... Как зовут у нас этого главного солиста Металлики? Ой, Металлики, этого Рамштайна.
Ти Линдеман.
Да, я люблю русские девочки.
Какой ужас. Ты сказал, и вообще такой кринж прям.
Было такое вот у него.
И уж, коли зашла такая тема, то почему-то мне очень тяжело немецкую речь воспринимать, поэтому вот все, что на немецком языке, ну... идет мимо меня сразу. Я не знаю, что со мной не так, но почему-то мне крайне тяжело немецкую речь воспринимать.
Это печально. Я помню время, когда в MTV, вот в каком-то там их хит-параде, ну это не шит-парад был, а нормальный хит-парад, там Мутер занял первое место, и я очень радовался по этому поводу.
Подожди, он вроде
причем
один раз занял.
Да. Если... Вот, причем недавно мне какая-то группа тоже попалась немецкая, и вроде бы вот ну все хорошо, и нравится, и поют неплохо, и все. Но я что-то помучился.
Есть одна немецкая группа, даже две немецкие группы, которые я рекомендую, и там не нужно знать немецкий. Это Scorpions и Scooter.
Да.
Не, ну подожди, а как же Умф? Ты чего?
Нет, это не мое. Это не мое. Вот эти вот... Деф и прочие этот.
Деф Лепард, да.
Я люблю вот такое. Я люблю Let My Balalaika Sing, вот это вот все. Hurricane, вот это все. И How Much Is The Fish. Вот.
Ну это классика, да.
Деф Лепард британцы, если что.
Да, нет, я имею в виду Деф Метал, я имел в виду.
А, окей, хорошо.
Через тот самый Деф, который через F.
Да.
Это такой ямайский.
Ну что ж.
Шарик, давай.
Все, давайте к итогам.
Все, к итогам, да. Не, ну что, да, во-первых, WordPress это какая-то дрянь, просто кошмар. Кто так организует таблицы, зачем, ужасно, все плохо. Вот, я сказал необходимые слова.
Галик увидел первый раз в жизни.
Ну, типа, я увидел... Нет, я как бы раньше видел WordPress, но я не ожидал, что там все так странно.
Ой, там все очень хранится. Странно.
Там типа, половина таблиц какая-то... Явно кто-то пытался прийти в какой-то момент и сделать какое-то усилие, чтобы привести там к какой-нибудь нормальной форме все. Но, так. Типа, бросил это на половине. И в итоге у тебя просто разрывается голова, потому что часть нормальная, часть нет, и это все очень плохо.
Это вот. Ты прямо все описал WordPress вообще не только про его базу данных, а вообще про все.
Да, любая система, которая существует достаточно долго, ее можно описать вот приблизительно этими словами. Любую подставляй.
Подожди, но WordPress же это типа буквально самая дрявая смс-ка интернета.
О,
я не уверен в справедливости этого утверждения, кстати. Я думаю, она самая дырявая, потому что она самая популярная. Ну, и типа, в ней большинство ищут. И если ее держать обновленной, то больших проблем не будет.
Ну, это опять начинается с того момента, когда, как, типа, есть компании, которые присылают коммерческую поддержку, например, и все такие, да нафига мне нужна коммерческая поддержка, да я сам буду поддерживать. И в итоге, короче, все сидят и на версии, которую обновлять сложно и страшно.
Ой, слушайте, это правда. Я в этом году перевозил блок с битнами образов. Ну, у меня ГОСТ используется, вот. И я, когда его заводил, мне надо было сделать по-быстрому, поэтому такой, о, битнами образ для виртуалочки, короче. А там сразу, там, Apache, Muscle и ГОСТ, собственно, сам по себе. Но в итоге, в этом году я пришел... Статик?
Разве нет?
Ну, нет, там бэкэнд на ноде, короче,
это все Hugo. Дела. Окей, понятно.
Вот, и в итоге я в этом году пришел к месту, что я не могу обновить просто-напросто ГОСТ, потому что там все сломалось, это же JavaScript и NPM, короче, ну, типа, ты просто не можешь этого сделать. Вот, и в итоге выкинул все, перевез на стендалон инсталлейшн, но, типа, теперь обновлять будет попроще. Я надеюсь.
А еще там нет Apache сервера. Ну, типа, все лучше
без Apache сервера. Да. И Apache в стендалоне нету, что очень хорошо.
Гарик, давай дальше. Попробуем еще шнурочек.
Окей, да. Ну что, ну мы за год записали 33 выпуска нового подкаста. Это вот 34-й. Поздравляю вас.
Это не настоящий выпуск.
Ну, это не настоящий выпуск, да, но как бы 34-й раз мы выходим
есть, в эфир. Да, и у меня есть подозрение, что все-таки 35-й, потому что такое ощущение, что один все-таки где-то потерялся у нас по дороге.
Нет, я перепроверил, вроде как не потерялся. Ну, то есть, по не крайней потерялся. Мере, если он не выходил раньше, чем начало, чем 1 января 2021. Короче, да. В 2021 году 33 выпуска, там, и в среднем мы каждый выпуск держим по полтора часа. То есть 1 час 32 минуты – это, типа, среднее время эфира.
За что ты нас ненавидишь?
Ну, нет, это еще нормально. Вот. У нас разброс там плюс-минус 21 минута в разные стороны. То есть в среднем мы всегда больше часа, но в основном меньше двух, можно так сказать.
Очень, смотри, мы молодцы.
Да, мы просто держим себя в руках. Мы понимаем, что надо людям давать какой-то этот нормальный...
Очень интересно, что эту фразу сказал ты, потому что, на самом деле, самый длинный выпуск у нас как раз с Витей.
Я не длинный, я высокий.
Да, 23-й выпуск про мастер-классы, и вот это все мы обсуждали целых 2 часа 12 минут, и
этот
вообще,
выпуск
типа...
еще не начался, а уже полчаса прошло, поэтому...
Вот. А второй... Второй выпуск, который тоже продлился 2 часа 12 минут, это был выпуск про джунов и менторшип, который, я считаю, один из самых клевых выпусков, который мы записали, где мы просто позвали кучу гостей и очень много с ними всего обсудили. Вот. Ну и замыкает тройку лидеров по длине. Это выпуск про образование, где к нам пришел Кучук, а потом пришел еще Углянский, и все это стало так, типа... Мощно, но там всего 2 часа и только 8 минут. 4 минуты не дотянули до того, чтобы попасть в 3 остальных. Вот. А самые короткие выпуски у нас были... То есть эти все выпуски, они были вот один прям в январе, один в октябре и один типа в июне. Вот. А до этого самый короткий выпуск у нас — это 40-й, где мы почему-то обсуждали Descript и Stack Overflow, и я вообще не помню, что это было. Вы, наверное, тоже. Ну, в общем-то, и ладно. Ну да, в общем, три самых коротких выпуска, которые у нас были, они все меньше часа, 47 минут вот этот вот 40-й Descript и Stack Overflow, 54 минуты мы обсуждали поглощение и неадекватов, и 58 минут мы обсуждали подходы...
Слово о неадекватах, да.
Да.
Слово о неадекватах.
Коды, но код, и, видимо, но эпизод, поэтому он получился короче часа. Вот. А если вы первый раз слушаете нас в этом году...
Ноу-код-то.
Да-да-да, ну типа, не техническая тема, ноу-код. Ноу-код, но дискашн.
Да, да.
No woman, no cry.
Да. Если вы никогда не смотрели наши эпизоды и никогда их не слушали, то чтобы послушать весь контент с начала года, вам понадобится 2 дня, 2 часа и там типа 40 минут. Вот.
Всего? Да это можно как это, на выходные забурить.
Забинджить на выходные.
Поклонники радио Т. С трехчасовыми
выпусками. Мне кажется, кстати, надо сказать пару спасибо. Во-первых, надо сказать спасибо Василисе, кто у нас еще был в выпуске про образование. Кучу, и еще двум ребятам, которые у нас были в
выпуске. Нужно было подготовить, Паш. Ну,
да, это получилось спасибо. Нехорошо, но я сейчас найду, спокойно. Вот, я хочу сказать, что первый популярности выпуск – это пилот, который выпуск номер один, а второй популярности выпуск, судя по крайней мере, по той статистике, которая есть у меня, это выпуск про стартапы и инвестиции. И здесь спасибо надо передать Лене Игольнику. Спасибо, Леня.
Ну, сами понимаете, никто не удивлен.
Ну да. Я вчера зашеймил этих слушателей этого разбора полетов, потому что они спрашивали вопросы, которые эти были обжеваны уже миллион раз в других подкастах правильных и правильными людьми, как бы. Но я сделал ликбез вчера, так что как, это дело живет.
Да, ну да. Диму и Наташу.
На самом деле Леню надо пригласить еще раз, потому что осталось некоторое ощущение недосказанности. Мы там поговорили очень много о такой теоретической базе, потом у нас закончилось время, Гарик на нас посмотрел очень негодующе, что мы там уже долго, и мы не дошли до практики о том, как же действительно, если тебя берут в стартап, свои фантики правильно оценить. Поэтому
еще раз позвать. Первым гостем в 2021 году, и мы можем позвать его как первый гость в 2022.
О, мы так и сделаем, мы так и сделаем.
Такая традиция.
Да.
Я там еще статистику еще, подождите, поговорить еще немножко.
Ты пока можешь рассказать, как называется твое кресло. Оно там, это какое-то икеевское кресло.
У меня кресло называется Маркус. Ну, собственно, все люди делятся, как известно, на два типа. Некоторые предпочитают Айрон, а некоторые предпочитают Маркус. Вот, я предпочитаю Маркус, мне не нравится Айрон.
Айрон и все
остальные. Мне нравится Айрон, потому что он дорогой.
Мне не нравится Айрон, потому что у меня в нем болит спина, ну, к сожалению. Ладно. Мне жаль это говорить. Сколько, ты говоришь, мы сделали выпусков в этом году?
33.
33 вроде как.
Ну ладно, хорошо. Мне сложно пересчитать, но похоже на правду, ладно.
Давайте.
Ты проверяешь Гарика?
Давайте поговорим. Вообще. Вот вчера хорошая тема, мне кажется, получилась. Достаточно, она в другом подкасте, достаточно такая, как это слово-то...
Ой, подожди. Давай, пока ты вспоминаешь, я тебя перебью.
Давай, давай. Если мы закончили с темой статистики.
Да, я думаю, мы закончили с темой статистики. Паш, закрывай свой ноутбук, все хорошо, достаточно. Достаточно статистики на этот раз. Вот. Тут закончился Advent of Code, и Паша второй год подряд его проходит до конца. Я сливаюсь второй год подряд где-то на середине, раньше сливался в самом начале. И, типа, во-первых, интересно послушать Пашины впечатления, а во-вторых, я хотел сказать, что в январе начинается традиционный, не очень, не знаю, традиционный или не традиционный, короче, будет генварь, типа январь, посвященный всякому генеративному искусству, когда есть в течение всего месяца промпты, которые уже известны, типа темы, на которые надо что-то нагенеративить. Если вам интересно в этом поучаствовать, то там не так жестко, как с Advent of Code, надо просто
что типа творить. Что такое Advent of Code, расскажите.
Слушайте, да, расскажите, что такое Advent of Code, да. Потому что у меня немножко, типа, у меня разрыв шаблона, типа, люди сначала говорят, мы выгораем на работе, не можем больше писать кодильник, и такие, давай вечером покодим, короче, классно, давай.
А тут прикол в том, что не вечером, а надо утром.
Да, надо утром, поэтому... И я напомню, что выгорание происходит не от того, что ты пишешь код абстрактно, выгорание происходит от того, что ты занимаешься работой, которая тебе не нравится, как правило, все-таки. А Advent of Code — это вид... Это... Ну, давайте назовем это условно соревнованием. На самом деле, это скорее ивент, чем соревнование, где, как и в любом адвенте, с 1 по 25 декабря тебе дают решать задачки. И предлагают решать эти задачки программированием, хотя в целом многие из них можно решать и не программированием. В прошлом году я наслаждался тем, что видел, как люди... Ну, типа, в прошлом году была задача на китайскую теорему об остатках. Те, кто не знают... Что такое китайская теорема об остатках? Я вас понимаю. Я тоже не знаю, что такое китайская теорема об остатках. И в прошлом году...
Когда Андрих Пони с этой теоремой об остатках, он ее с прошлого года постоянно, вот только вот про теорему об остатках, как будто там других задачек нету. Там есть другие задачки.
Да, там много разных задачек. Но вот, короче, для этой конкретной задачки есть просто решалка онлайн, где ты вводишь предусловия в инпуты, а те выдают моментально ответ. И можно вообще не программировать. А вообще-то говоря, там очень много разных задачек. Они, как правило, плюс-минус алгоритмические. Иногда так очень
там,
больно.
Там очень прикольные задачки, которые, вокруг которых есть довольно прикольная комьюнити, которая весь декабрь этим живет. И там типа народ запиливает прикольные визуализации, обсуждает решения. И оно какое-то такое дружелюбное, а не как обычно бывает во всех этих спортивных программистских ивентах, когда там кто-то не дотянул какой-то штуки, и он начинает все хейтить и забрасывать какашками. Типа, в Advent of Code все довольно мирно, приятно и как бы beginner-friendly, я бы так сказал.
Потом берут...
А это вообще какая-то официальная движуха? Мне казалось, что как бы, ну, просто чуваки себе на 3 недели выдумывают, чего бы покодить.
Нет, это один чувак, который выдумывает, типа, в течение нескольких месяцев задачки, выстраивает из них нарратив, который связан с Рождеством. И там, типа, ну, опять же, есть люди, которые...
Он уже не очень связан, там уже нету Санты, там теперь есть эльфы, потому что, видимо, он решил, что Санта слишком...
Ворон Крисмас, вот это все, да.
Да, и теперь там эльфы и другие подобные существа.
И у тебя каждый день есть 2 задачки, типа, одна простая, ну, условно, чаще всего одна сильно проще, чем вторая. Вот, и типа для того, чтобы познакомиться с задачей. А потом ты на том же входных параметрах делаешь что-то более сложное, и там уже надо часто сильно попотеть, вот иногда там по несколько часов.
А фанг берут после этого на работу?
Чего-чего?
Фанг.
Ну, это не напрямую, я бы так сказал.
Можно мне немножко по это самое, по как это слово-то, не троллить? Я не люблю слово троллить, другое слово.
Те ребята, которые дают задачки на алгоритмы, в целом дают часто что-то похожее на то, что в Advent of Code, только в более скучном виде или, я не знаю, без каких-нибудь интересных подробностей. В Advent of Code единственный чувак, собственно, Эрик Вастел, который придумывает все эти задачки, прям серьезно заморачивает, чтобы это сделать красивым и интересным. И с, я не знаю, всякими Easter eggs и другими прелестными штуками. В этом году под конец было очень-очень тяжело, честно говоря. В этом году я уже был в отпуске с 22 числа, и 22 и 23 числа, и, может быть, даже 24 числа были задачи, которые у меня занимали по, я не знаю, 6-8 часов, чтобы нормально написать решение. Надо понимать, что в итоге решение, это я не знаю, 50 кода. Ну, просто как бы... Да, но с другой стороны, тут в этом году было очень обидно, потому что было много работы с деревьями, а я с деревьями и так могу поработать на работе. И как бы в некотором плане даже интереснее могу. Но большая часть людей не может. А я в этом году, наконец, как бы нашел задачки, где можно мемоизацию применять нормально для реального ускорения работы. У этого тоже, наверное, есть свои плюсы. Но, в общем, каковы мои ощущения от Advent of Code? Мне очень нравится. Я считаю, что, ну, типа, я не выгораю. Для меня это развлечение и способ вообще как бы заниматься абсолютно другой работой обычно, чем я занимаюсь. И узнавать что-то новое, я не знаю, складывать трехмерные кубы в 4-мерном пространстве, всякие странные штуки. мне кажется, очень увлекательно, я очень рекомендую. И да, на скольких-то лидербордах я, наверное, даже вхожу периодически там в десятку первых решивших. Но, конечно, там... Но зато мы заходим в глобальный лидерборд, есть самый глобальный лидерборд, открываем день 23, на который я бахнул 8 часов, и видим там Рому Елизарова, который решил вторую часть через 20 минут после начала.
Не, ну бы... это Рома Елизаров, ты себе ставь какие-то, ну как бы,
цели. Да, при этом Рома Елизаров, ну типа в десятке, или в двадцатке даже, он даже не самый быстрый. Ну, в общем... Ну, типа, есть люди, которые, результаты которых очень-очень впечатляют. Я ему потом написал, типа, прям в Твиттере: «Рома, как ты это сделал так быстро?»
Рома такой отвечает: «Да я даже не заметил, оно само как-то решилось просто».
Не-не, у Ромы был тред в Твиттере. Откройте Твиттер Ромы Елизарова.
Да я читал. Подожди, но он же буквально написал, типа, я очень много тренировался, типа, вот давно решать именно такие задачки, поэтому вот я хорошо умею. Ну, типа, буквально, не заметил, да.
Что, типа, не надо там, писать, где вы учились, я преподавал. То есть, ну, Рома тренирует решать такие задачки.
Ну типа да. Того, да.
И меня прям заинтересовало, пойду почитаю.
Вот, но, в общем, Рома пишет, что очень сложно отучиться писать хороший код во время решения. Что, ну, причем я посмотрел его решение, первое того самого дня, которое он решил за 20 минут, оно еще и как бы не оптимальное. Ну, то есть я потом видел решения, которые работают, я не знаю, в 1000 раз быстрее, в 10 тысяч раз быстрее, чем то, что сделал Рома. Но это не важно, потому что даже с неоптимальным решением он условно попал в десятку первых решивших, и решил он очень-очень быстро. И это, конечно, очень-очень круто.
Да, я хотел бы еще отметить, что то, что мы не упомянули, что на самом деле все эти задачки, они... ну вот, есть вот это комьюнити, которое их там обсуждает, решает, это все там есть на соответствующем сабреддите. А во-вторых, они как бы доступны все время, то есть просто типа можно, даже если вы пропустили тусы, просто хотите порешать что-то более интересное и более простое, чем лид-код, ну, не то чтобы простое, но более приятно обернутое, то типа можно заходить на этот сайтик, открывать какой-нибудь прошедший год и прекрасно проходить эти задачки, сталкиваясь с проблемами, приходить в этот сабреддит, задавать там вопросы, и народ будет прекрасно даже отвечать, даже сам создатель периодически приходит и что-то подсказывает в течение года, а не только вот в течение этого 1 декабря.
Как же скучно я живу.
Ты знаешь, мне кажется, просто, ну как, это для... Этот адвент, он...
Это для тех, кто не может придумать себе эти задачки самостоятельно.
Нет, кто в принципе не может себе придумать, чем заняться самостоятельно. К задачкам отношения не имеет.
Я каждый раз на эти конкурсы смотрю и думаю, блин, да у меня тут вот и то, и это, и вон то, и тут я еще не успел, и вот там еще интересно это. Да какой эти конкурсы вообще?
Площадка, чтобы обкатывать, например, вот в этом году я много людей, которые пришли в мой лидерборд, пытались это решать на Расте, потому что они в этом году решили заучить Раст, и они в итоге вот обкатывали свои решения на такие задачи. Ты не будешь там типа на Расте писать ничего в продакшене, я надеюсь, никогда никто.
Чтобы
вот,
было больно вдвойне, да, чтобы было больно вдвойне, надо это все еще и на Расте решать.
Ну, как кому-то это нравится, что?
Мне очень интересно, сколько ты задачек в этом году, потому что хотел клоужер получить.
Приходят ли, знаешь, там, типа, слесари домой и, короче, такие, ой, я никогда не воспользуюсь, не знаю, типа, какой-то супер резкой, и вот, типа, не берут бревно.
Правосторонней резьбой.
Да, и, типа, ну, потому что интересно, короче.
Ну, да. В принципе, я не знаю, смотришь ли ты слесарные каналы на Ютубе, но там абсолютно явно, что чуваки делают что-то не потому, что работа такая, а потому, что им это нравится.
Да,
именно
да.
Вот как раз слесари, плотники, ну вот
кстати
люди,
говоря, которые умеют руками. Кстати говоря, о слесарных докладах ради удовольствия, не докладах, а Ютубах ради удовольствия, голодный же? Он же вам рассказывал?
Да. Ну ладно, он не слесарь, окей, ну давай скажем честно, что он на работе работает одно, а дома он работает совсем другое.
Вот о чем и речь, вот о чем вот. И речь.
Но мне очень нравится Advent of Code вообще делать, что так, решать задачи
по утрам. Секунду. От кого-то прямо эхо идет. Вить, перепроверю себя, пожалуйста. Потому что как только ты вернулся, от Паши пошло дикое эхо.
Я не думаю, что это от меня.
Я просто видел, вот из слесарного такого, я видел соревнования канадских лесорубов, где вот им реально надо на скорость, короче, напилить. Это, конечно, amazing, то, что чуваки делают.
Есть, ну, короче, канал... не кодом единым, к чему это все.
Окей, окей.
Есть канал, который я всем рекомендую подписаться, где комментирует профессионал. Вот там иногда выскакивают интересные соревнования, в том числе там скоростная руба, ну, то есть там соревнования чуваками точат ножи, потом ножами проходят какую-то полосу препятствий, кто быстрее это сделает, там у кого стиль, так сказать. Я вам сейчас пришлю ссылку.
Отличный, отличный был выпуск, я прям подтверждаю. Я смотрю, комментирует профессионал, конечно же. Так вот, для меня Advent of Code с утра – это отличный способ вообще настроиться на рабочий лад. Ты прям сел до завтрака, до всего, в 8 утра пошел, решил какую-нибудь задачку, и ты как бы, ты уже готов работать после этого абсолютно.
Слушай, а вот вопрос такой. А вот если, вот, например, я знаю, что меня это будет сильно беспокоить. Если, например, я начал с утра что-то это делать, и мне не получается это сделать, и она мне будет целый день меня беспокоить, я работать не смогу, если я не закончу. Вот нет ни такого ощущения?
Ну, у меня такого нет, но я просто заканчиваю. У меня есть два варианта. Я либо заканчиваю очень... Я иногда заканчиваю, типа, я ставлю какой-нибудь вечный перебор и жду, когда он закончится. В это время работаю. Ну, то есть, как бы, типа, вот у тебя все когда-нибудь...
Понял, просто код нормально надо писать. Да. Тогда нет проблем.
Нет, наоборот, я пишу плохой код. Я, типа, вижу, что этот код должен когда-нибудь там найти решение. А потом и иду работать, пока он там работает. 12 часов на полный перебор брутфорсом. Вот. И это меня неплохо. Достаточно пока. А вот если ты хочешь хороший код написать, ну тогда, наверное, тебе больно будет. Ну, типа, там, с первого.
Мне кажется, все задачки такие, что ты или за полчаса понимаешь, как решить обе части, и решаешь их, либо ты понимаешь, что типа. А тут мне надо будет еще несколько часов посидеть, поэтому я пока пойду поработаю, а потом вечером к ней вернусь, может быть.
Да, типа, это правда. Ты
очень у меня какой-то такой подход. Типа там в 6-7 утра я сажусь, смотрю, что там за задачка. Вот этот час до работы я там как-то что-то делаю, потом у меня начинается, типа, рабочий день. Если я что не успел, то, типа, все.
Пока. Кстати, все открывается в 8 утра по Москве, поэтому у тебя это, наверное, будет даже не с утра. В Нью-Йорке как...
Там это вечером открывается, по-моему.
Что-то там получается в 16:00, наверное, в Нью-Йорке, да? Я правильно считаю время от Москвы? Подождите, в Нью-Йорке раньше или позже, чем в Москве?
Я не знаю. Знание,
по географии покинули этот чат.
В Нью-Йорке позже, чем в Москве. Позже, да.
Позже на 8 часов должен быть.
Витя, который в этом тайм-зоне, почему-то сидит и молчит.
Я немножко отвлекся. Вопрос какой был?
Сколько разница в таймзонах между Москвой и Нью-Йорком?
5 часов.
А, 5? 5.
То
есть у тебя сейчас прикольно. То есть у тебя сейчас 24.
Нет, у меня сейчас 11 часов, 11 утра. В Москве сейчас 7 вечера, а у меня...
И как у тебя 5 часов получается между 11 утра и 7 вечера? 8 часов? А, подожди, но это значит, что в Нью-Йорке... Задачки открываются в 0 часов, прям в 12 ночи открываются новые задачки Advent of Code. Это, конечно, мощно. Но зато ты уже не будешь гоняться за глобальным лидербордом, скажем так. Если ты в это время спишь, ты спокойно уже можешь никуда не спешить.
Ну, гоняться за глобальным лидербордом вообще дурацкая затея.
Есть люди, которые могут. Я думаю, что Витя тоже может.
Вопрос, умеешь ты или нет.
А, это 8 часов, да, там разница 8 часов получается.
8 часов, да. Я уже посчитал. Ну, в общем, у тебя все будет нормально. Начнешь, закончишь, когда тебе будет удобно. Можно после работы этим заниматься.
Минус 5, я просто этот самый.
Да, GMT минус 5, я понял. Москва, GMT плюс 3, это GMT минус 5. Да. Да, что мы еще хотели про Advent of Code? Ну, в общем, в этом году было сложно, в прошлом году было намного проще, в прошлом году было очень много задач на клеточные автоматы, ты один раз понял, как решаются клеточные автоматы, после этого ты их моментально начинаешь решать, я не знаю, четырехмерные, пятимерные, гексагональные.
Ну,
так,
наверное, поэтому и нету столько чего.
Ну, в этом году тоже была определенная тема в задачах, не хочу спойлерить.
Какой же я тупой тогда, понимаю.
А что такое, ты не знаешь про клеточные автоматы?
Конечно.
Игра жизнь же.
Я ну, тебя умоляю, жизнь. Ты что?
Я все
да, что? Ну, слушай, это. Слушай, даже если ты не знаешь, что это такое.
Это такие автоматы, которые в клетках. Ну, как ты не знаешь?
Нет, если ты это не знаешь, у тебя такой кайф впереди узнать, что это такое. У меня с этого программирования началось.
Мы уже на другом, как это, plane, как это по-русски?
Уровне.
Нет, это не уровень, это...
Плоскость?
Плоскость.
Да, вот. Мы на другой плоскости бытия, ведь.
Они на другой плоскости бытия, наверное.
Они все на той же. Лет 8 назад тебя бы очень интересовало, что такое клеточные автоматы.
Не, я надо что-то взять, что-нибудь почитать. Я что-то чувствую, я
тупой. Нам нечего читать, ведь реально. Это чтение статьи Википедии на 10 минут максимум.
Я, кстати, там весь кайф, когда ты начинаешь пытаться это, с этим играть, когда-то вот та же игра жизни или еще что-нибудь подобное, и начинаешь там вот. А вот как вот что получится, если я вот так сделаю? Что получится, если вот так вот сделаю?
Спасибо, Алекс.
Я говорю, да, у меня с этого
программирование началось. Это то, что я пытался сказать, только никого не обидев.
Я бы так не сказал.
Ну ладно, Баров, каким образом, расскажи мне, ты знаешь про клеточные автоматы?
Я не знаю про клеточные автоматы, понятия
нет. Ну ты знаешь, что такое клеточные
автоматы. Там есть два слова, которые мне знакомы. Автомат, ну в смысле АК-47, и клетка. Нет,
там же другое. Там, как это все... Я сейчас пытаюсь копнуть, как это в своим, как это по-русски называлось, в Шерлоке Холмсе.
Чертоги разума.
Чертоги разума, да, трущобы.
У меня трущобы. У кого чертоги, а у кого и трущобы?
У меня трущобы.
Трущобы разума, хорошо, да.
И вспомнить...
Слушайте, название эпизода, пожалуйста, трущобы разума.
Да, хорошо.
И там еще миллионер где-то должен ходить оттуда.
Барух и трущобы разума.
Нет, зачем Барух? Новый год и трущобы разума.
Ну да, да, стиль надо как типа Гарри Поттер и трущобы разума. Вот так,
ну да. Да. Вообще, да, 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 да. Витя Гамов и трущобы разума.
Да, да, да. Надо, кстати, у меня тут, спасибо за опять же за Алису, у меня появился теперь этот Яндекс Плюс, как он там называется, неважно. И там есть новогоднее приключение Вити и Маши. Вот мы каждый год смотрим с моей женой, потому что меня зовут Витя, а мою жену зовут Маша. Для тех, кто не знает, это такой старый советский детский фильм. Вот у нас он такой...
Знаете, значит, он есть в Алисе. А, в Кинопоиске, в смысле, Кинопоиске, есть.
Да, но он там, типа Алиса не работает, вот эти всякие, как они называются, всякие детские штуки не работают без подписки, поэтому пришлось подписаться, и оказывается, там есть это немножко такой раритет, который обычно где-то скачан и лежит. У меня, кстати, вот, давайте чуть-чуть это, что мы все это, формализация, давайте
о, поговорим. О, кстати, про Алису. Я тут наблюдал.
Второй раз меня перебивают с этой темы. Окей.
Да. Да.
Давай, Витя, говори.
Ничего, тебя в принципе сложно перебить, поэтому это уже достижение. Я тут наблюдал за племянником, которому сейчас сколько, 3 года, и он еще так себе разговаривает. Так вот, я его зачастую не понимаю, но Алиса его, на удивление, понимает очень четко. И он такой, а-тя-тя-тя-тя, и оно хоп-хоп, там какую-то музыку или там еще что-то запоет. Че?
А может, он вообще не имел в виду?
Не, он именно вот это, то есть она иногда его понимает неправильно, он ей, мол, Алиса, стоп, Алиса, а вот все, вот я хотел вот это.
На самом деле это такой, еще у ребенка развивается такой вот gratification, он получает за это, что он что-то сейчас сказал, что-то сделал, и что-то кто-то его понял, потому что у моего младшего сына тоже такая же сейчас ситуация, когда вот его не понимают, он начинает психовать, но он вроде говорит, он опять же, говорит на своем языке пока, на своем непонятном нам, но когда его не понимают, он начинает психовать. А тут она вроде понимает, и он такой спокойно ходит. Поэтому роботы-сиделки, которых мы заслужили. Я хотел все вас ввести в тему, которую мы вот лично для вас 2001 год, чем запомнился, там, либо технологии какой-нибудь, или новой железкой. И, ну, перед тем, как мы же, опять же, в эти выпуски известны чем, что надо делать прогнозы, надо подводить итоги и делать прогнозы. Вот давайте подведем итоги. Вот, Барух, вот, например, у тебя вот какой вот технологически интересная вещь ты увидел в 2001 году? Это может быть железка, софтина, какая-нибудь интересная там компания, которая что-то какие-то интересные вещи делает. Вот в 2001 году, ой, в 2021 году.
Ну, давайте я подумаю, давайте следующий.
А давайте я пока Паша тогда. Меню. Давайте тогда Витя.
Я то, что увидел, я сразу купил. Я себе купил офигенный 3D-принтер. Просто офигенный.
3D-принтер,
здоровый, окей.
Они уже мощный. Сейчас уже, вот, уже для нормальных людей? Или все еще там приходится много чего думать самому?
Ну, думать еще приходится, да. То, нет, скажем так, есть для нормальных людей, но это сразу ценник X3, X4. Вот, ну, там...
Но все равно это считается тут, все еще маргинальная такая технология, которую интересно для гиков делать, но еще не в массы, да?
Ну, я нет, тоже...
Уже есть довольно-таки...
Но, честно говоря, я пока боюсь его распаковывать, потому что я боюсь, что он займет у меня столько времени, что на дела времени останется. Поэтому он у меня пока лежит в коробке.
А ты его купил for fun или с какой-то целью?
Нет, я его купил for fun, но как-то вот у меня еще до него руки не дошли пока.
Ну, я, короче, в этом году, походу, для себя микротики открыл. Ну, как бы вот я себе купил микротик и настраивал микротик. Как любой нормальный гик должен когда-нибудь открыть для себя микротик и заняться его настройкой. Ну, вот у меня теперь есть...
После клеточных автоматов наступают микротики.
Свят, свят, свят. Надо, иди отсюда со своими микротиками. Интернет. Да. Нужно воткнуть два провода, Ethernet и Power, и он должен быть.
Да, интернет должен быть как электричество.
Вот. Оно примерно так розетку. Работает, но иногда, иногда хочется настроить что-то ага. еще.
А что кому ты хочешь настроить? Вот, ну, подожди, Барух, ну вот, а что ты хочешь настроить?
Вот, что я хочу настроить? Я хочу, чтобы когда вот мы с тобой трещим в StreamYard'е, если кто-нибудь у меня начал дома смотреть YouTube в 4K и одновременно Netflix, чтобы у меня StreamYard оставался хорошим, а у них все тормозило, а не у меня.
Ну окей, priority девайс одним кликом делается.
А если я с любого девайса хочу?
Ну, делаешь слушай. Тот, который хочешь, priority девайс. Ну,
то есть я должен заходить в интерфейс и настраивать каждый
нет,
раз.
Нет, зачем? А если с телефона заходишь в приложение, тапаешь priority девайс и все.
А сколько ну, у это тебя девайсов, вот, чтобы... Дома? Да, ну ты все равно видишь на дэшборде. Вот как
активных, я думаю, 12 примерно.
Ну и все.
Ну, вот это прям, вообще достаточно много. Это правда, правда достаточно много. Вот. Любые, я не знаю, какие-нибудь VPN должны работать рабочие прямо на роутере, а не где-нибудь на компьютере, чтобы тебе никогда на компьютере не запускать этот VPN. В общем, понятно, что все, что можно, должно быть настроено на роутере. И так у меня так и сделано, и это очень удобно. И мне не нужно... После однократно, как обычно с Linux, ты один раз протрахался полгода с настройкой, после этого у тебя работает так, что тебе нравится.
Один я не говорю, полгода. Что это развлечение после, для всех. До следующего релиза новой версии, которая как раз аккурат через полгода.
Я перешел, кстати, вот только что на 7-ю версию Микротика, который новый мажорный релиз после, я не знаю, 15 лет ожидания, и у меня вообще ничего не сломалось, ни одного конфига. Ну, то есть оно просто продолжает работать, как будто не обновлялось. Появились какие-то новые приблуды в Wi-Fi, но мне они не интересны, потому что у меня просто работает. Но еще раз, это как, так же, как с Linux, это развлечение не для всех. Ты должен любить... покопаться в этом ну, горе говна.
Да. То есть, если вы не любите Linux, не покупайте микротик.
Да, это очень fair enough, близкое
мне. Fair enough, мне нравится.
Очень близкое мне рассуждение. By the way, I use Arch, так что, да, как пишет Алекс Халли. вот как бы
это мы какой-то анекдот, это какой-то анекдот про BDSM?
Ну да. Нет, это про это то, что скорее... люди...
Отсылка к анекдоту про веганов.
Типа. Понятно.
А, да, окей. Типа, понятно. Они любят понятно, говорить, что понятно. Они веганы, а мы любим говорить, что да. мы используем арч.
Ну, это как отсылка про кроссфитеров, да? Как бы... Да, да. И любим говорить, что мы делаем кроссфит, да.
Я, кстати, хочу сказать, что гентушники заканчиваются раньше. Вот Мандриков сидел на генту годами, а теперь перешел на макос. А вот с арча люди так просто не слезают. Или правильно, да. Дженту, кстати. Генту или дженту?
Генту.
Да, на самом деле, к вопросу про девайсы, наверное, макбуки на силиконах – это они. Потому что макбук, который вообще не включает вентиляторы, это очень-очень ново, скажем так.
Даже если ты что-то полезное делаешь? Или...
Да, даже
если не, ну, теоретически там вентилятор есть. И, наверное, есть какая-то нагрузка, которая заставит его включиться. Пока да, что за несколько дней использования не случилось.
Я собирал некоторые пакеты из брю на компьютере. Иногда даже, как я сижу, даже пытаюсь понять... Это не у меня их идет, кстати. Я сидел, пытался понять, не оглох ли я. Почему? Потому что я привык, что вентиляторы должны крутить. Плюс я сижу в подвале, и обычно у меня тут прохладно, и это лишний генератор тепла. Или, например, если я вот сижу, надоел сидеть за компом, я уберу и там сажусь на диван. И сижу, а теперь пальцы мерзнут. Я чувствую, что лаптоп не греется. То есть это прям вот удивительное ощущение. Я не то, что прям вот что-то такое, но давно такого не было. Это прям очень интересно с точки зрения вот этих новых лаптопов. Ну или я просто
и продолжаю, пытаюсь...
да. Давай. Да.
И продолжая тему про ARM, тут увидел краем глаза статью, что Oracle раздает хостинги на ARM-ах, причем такие там конфигурации типа 16 или там 12 гигабайт оперативы, 24 гигабайта памяти, 4 ядра CPU, там 200 гигабайт диска, на арме это все бесплатно.
Mm. И, это интересно, это такая интересная технология становится.
Да, и полез сразу себе, забронил виртуалочку, начал ее щупать, и по быстродействию это прям как какой-то огонь просто.
Да-да,
я вот как раз вот думал на праздниках попробовать туда какой-нибудь сервер Майнкрафта запулить и попробовать там чего-нибудь тяжелое поделать.
Как его называется?
В Майнкрафте, чтобы
посмотреть, как у Амазона эти вот гравитоны как раз, да, на армии же вроде.
Вроде да.
И их прям очень хвалили, даже на них запускали Кавку.
Витя, а у тебя как докер-то работает на твоем маке новом?
Там очень как-то интересно. Ну, тот контейнер, который меня интересует, он вроде работает. Я попробовал, прогнал все свои эти тест-контейнеры для конка. Хотя у нас, по идее, должен где-то валяться, надо это исследовать. Сейчас пока народ сидит пока в отпуске до конца недели. У нас этот корпоративная неделя анплага, так сказать. Я хотел бы попробовать все, что у нас есть на арме, запустить нативно. Но через эмуляцию вроде работает. То есть,
а Kubernetes?
Я его не пробовал. Миникюб работает точно. Миникюб точно работает. Я, опять же, там в других подкастах рассказывал, что, типа, юзайте докер для Kubernetes. Теперь говорю, что не юзайте. Миникюб, кстати, работает сильно лучше.
Подожди, но Миникюб всегда отлично работал. Я даже не... А почему ты говорил, юзайте докер для Kubernetes?
А потому что раньше он работал лучше, чем Миникюб у меня. Но... Тот момент, когда Minikube научился нормально работать с этим, с Apple-овской нативной виртуализацией, а не запускать блядский VMware, извините, пожалуйста, за как это, матершину в эфире.
За слово VMware.
Да, вот. Да, не VMware, sorry, VirtualBox, я прошу прощения. VMware тоже, кстати, такой же блядский.
Хороший.
Да, поэтому я все хотел, чтобы он нормально работал, и когда только появилась вот эта поддержка, по-моему, как он назывался, X-Hive, да, нет?
Да, X-Hive.
Ну, а потом HyperKit правильный фреймворк стал для использования. То есть я сейчас погружаюсь вообще вот это все странные вещи. Мои джавовские тест-контейнеры работают, гошные тест-контейнеры сломались, но мне не было желания и времени разбираться, почему сломался. Я запустил, попробовал, типа, ну, работает, будем разбираться дальше. У меня сейчас начинается цикл стримов, в которых я буду показывать, собственно, как конг использовать в интеграционных тестах. Я себе поставил задачу на 2022 год больше времени проводить на Stack Overflow и отвечать на много вопросов по конгу там. И я себе вот придумал такой фреймворк, собственно, с помощью тест-контейнеров и с помощью вот этого всего прям генерируем какой-нибудь конфиг и быстренько прорановываем вот это все дело, чтобы у меня эти примерчики лежали в одном месте, чтобы я всегда мог прийти и показать какие-нибудь клевые конфиги, которые можно было очень легко репродюснуть. То есть у меня вот такая задача. Поэтому, да, для меня все-таки будет, наверное, интересный год изучения вот этих всех армовских штук и запуска много конга в арме.
И получение новых бейджиков на Stack Overflow, видимо, да?
Ну, есть такая задача, но не суть. Мне просто иногда, знаешь, типа, как это, бесит. У нас есть ну, не бот, а как это называется, когда типа со Stack Overflow вопрос собирается, выкладывают в Slack. И меня жутко бесит, когда там есть неотвеченные вопросы, поэтому надо их вот как раз закрывать. Это вот такая моя задачка для себя в будущем проводить больше времени на Stack Overflow. Ну, чтобы у людей было меньше вопросов, и чтобы, собственно, повышать Search Engine Optimization для вопросов про Kong. Вот. Кстати, по поводу технологий в 2021 году, видите, как получилось, ушли. Следующая вот как раз технология, которую я хочу плотненько поизучать, это как раз вот будет Lua. Собственно, Паша улыбнулся, потому что, наверное, вспомнил мемасы, которые я делал про Lua. Да, я буду, мама, да, я буду программировать на Lua. Вот. Это
такая. Не, ну я еще подумал, что забавно, что адвокат Конга еще не программирует на Lua.
А мне как-то было, с одной стороны, впадлу, а с другой стороны, вот впадлу.
Ты все надеялся, что на Kotlin придут, да?
Да, я все надеялся, что обойдусь каким-нибудь, типа, ну там же у нас есть PDK для других языков, но чуть-чуть поковырявшись, понимаешь, что если хочешь нормальный перформанс, придется делать все на Lua, потому что PDK
работает. Я генерирую Lua скрипты на Kotlin, у меня предложение.
Это сам это какой-то изврат. Но, кстати, это как вариант. Написать, типа, кросс-транслятор, чтобы программировать на нормальном языке.
У тебя же там подмножество. У тебя же не весь Lua, правильно?
Нет, весь.
Вот. У тебя маленькое подмножество Lua, наверняка, которое наверняка просто генерировать.
Не-не-не, там же как бы, ну, нормальный Lua, полноценный. Там есть и не просто скрипты, а они, там есть и Lua JIT, да, там свой Just-in-Time компайлер, который все это в нативный код компилирует. То есть есть, там все нормально.
Да, но это ты генерируешь Lua скрипт, а он уже Lua JIT, он, понятно, оптимизируется.
А мне хочется просто посмотреть, как вот и тулинг устроен, как вообще вот... Ну, чтобы людям рассказывать, как программировать плагины, да, мне нужно самому прощупать, потому что инженеры, сами знаете, они такие: о, смотрите, у нас куча скриптов, которые вы должны запустить, чтобы у вас сетапнулся там локальный environment. И, как вы понимаете, это такое у себе удовольствие, когда вот хочется дать человеку что-нибудь такое простое. Возможно, мне кажется, это достаточно крутая идея сделать какую-нибудь более-менее серьезную вещь, ну, типа вот тест контейнеров на Lua, да, ну, грубо говоря, взять, если нет клиента на Lua для докера, да, там написать, соответственно, понять, как работает их рестовская фигня, потому что же, ну, для докера API же тоже REST какой-то, или gRPC уже сейчас. Там у них есть, по-моему, экспериментальный gRPC.
Не, да, gRPC экспериментальный есть. Но обычно, когда я его пытаюсь включить на своем Mac, у меня резко все разваливается.
Вот, мне просто интересно вот такие вещи посмотреть в будущем. Вот, это вот приблизительный план. Ну и, собственно, почитать про клеточные автоматы теперь меня это прямо заинтересовало.
Мы ну, удачи.
Ссылочку в описании.
Удачи. Гарик, слушай, а что ты, я не понял, чего именно ты не хотел в этом году спойлерить? Что в этом году много задач на BFS или чего?
Нет. Ну, на то, что там есть вот этот, ну, как, я же не хочу это спойлерить. Типа, давай я все равно спойлерну.
Ну, аккуратненько, да. Так, чтобы я понял, а другие нет.
Ну, нет, мне кажется, я не смогу так.
Окей. Еще интересная технология, которую я хочу посмотреть в 2022 году, это eBPF я хочу посмотреть. Потому что всех утюгов начинают кричать, что это будущее, что это вот оно, и я для себя хочу понять, насколько это хайп, насколько это юзабельно и где это можно применить.
Но вот Тинькофф использует.
Ну вот давайте что-нибудь с кем-нибудь поговорим на тему,
eBPF. Ну, eBPF,
а что ты хочешь eBPF? Подожди.
eBPF я перепутал. eBPF – это штука, которая... Berkeley Packet Filter. Штука, да, которая тебе позволяет более низком уровне работать с пакетиками.
Скриптовать какие-нибудь хитрые программки внутри ядра. То есть там есть подмножество более strict C, которое позволяет писать очень интересные... Ну, фильтры они, наверное, называются, да, там всякие. И... Одна из статей, которая вот вылезла как раз под конец года, это есть такая компания, не помню, как она называется, но есть у них такой продукт, называется Silius или Silium, это такой сервис-меш, и у них вот стоит такая голубая мечта сделать сервис-меш без сайдкаров. который позволил бы, собственно, писать, ну, наверное, какую-то обвязку они уже напишут, да, чтобы вот, вот эти программки на eBPF бежали внутри ядра, и тебе не нужно вешать sidecar прокси для твоих сервисов. Таким образом, ну, идея такая, что в старые добрые времена, бородатые времена, вот если мы говорим про Арч и прочее, люди еще в те времена не только собирали свои компьютеры, а еще вместе со своими программами поставляли имплементацию TCP-стека, да? Но потом все дело, наконец-то, люди немножечко успокоились, это стало нормально, стандартизованно и человечески хорошо использовать, поэтому никто этим больше не занимается, поэтому все пишут программы. Такая же история вот приходит из мира сервис-мешей, когда люди имплементировали сервис-меш как часть своей программы, то есть внутри мы приложух добавляли всякие эти...
Ты же про эту штуку говоришь, да, Вить? Целем.
Да-да-да. Вот. И
так следующий... они уже на EPF.
Да-да-да. Ну вот я про них и говорю. Я просто... Мне статья попалась, я ее вот читал, и мне вот стало вот это интересно, насколько это живое. И вот точно в 2022 году я буду вот смотреть в эту сторону. Мне дали книжку.
Странно, что при этом ты как бы диссишь Пашу за то, что он использует микротик. Потому что, по-моему, это прям вот рядом.
EBPF это гораздо
глубже. Подожди, так ему же по работе надо. Вы же не забывайте, это все, что сейчас произошло, это была реклама Конга. Я отошел на секундочку и понеслась.
Не, подожди. Как раз нет. Он сказал, что какой-то там Цилиум, а нам Конгу до него, до них далеко. Подожди. Потому что мы знаем, как на Луа делать.
Да, но что было дальше? Дальше было, я буду изучать это в следующем году, и это значит, что мы ждем, значит, скоро релиз Конга, который умеет все, что умеет Цилиум.
Ну, если получится, будет неплохо, да, но просто придется поменять язык с нормального Lua на достаточно адский eBPF. eBPF, ну как, он, наверное, хорош для своих... Прям есть такая штука, BPF Compiler Collection,
да.
И это целый гигантский набор тулов на питоне, работающий с eBPF.
Ну, там, если посмотреть, там на питоне, как эти, стринговые вкладки C.
Ну, то только есть, на C-программы. Не C, EBF, собственно.
Ну, да-да-да, вот это EBFC, который более стрикт. Нет, я к чему? У меня другая еще мысль появилась. Я не знаю, насколько она идиотская или нет. И опять же, у меня вот этим... Вот, немножечко хорошо все-таки давать людям отдохнуть от работы. Вот мы неделю сейчас, типа, выключены, и мне все равно по работе возникают идиотские мысли. Я вот подумал, а вот насколько Конг может быть легкий, чтобы заменить им, сделать какой-нибудь вот без плагинов, без нифига, выкинуть, заменить им инвой. То есть посадить Конг как sidecar прокси, и вот сделать такой сервис-меш, в котором Конг будет как раз сайдкаром для вот этих... Раз уж мы по прокси плодим вот во всех этом сервис-меш мире, зачем нам нужен там инвой, если Конг тоже может себе быть...
Вот. Да,
это,
да, да.
Это тоже
пошла
интересно.
Оголтелая реклама Конга пошла.
Вот, все. Это вот интересная такая вот штука, которую бы тоже хотелось бы попробовать поизучать в 2020
году. Если Митю не перебивать, он не перестанет говорить. Давайте вот.
Я пытаюсь.
Вы же заметили,
что сегодня была очень смешная история на созвоне, когда я объяснял коллеге, как что работает, и наш другой коллега сказал, у нас там типа довольно много legacy code. И на слове «legacy» у него так, типа, моргнула сеть, и чувак, который новенький, которого мы, собственно, типа, анбордим, он такой, что, у вас там много кода на C? И мы вот долго по этому переживали, потому что он услышал только C-код.
Ну вот Барт вернулся, наверное, подумал, какая технология его тронула в 2021 году, и какую технологию он бы хотел бы узнать больше в 2022.
Ну, я все еще буллиш на самом деле на edge computing. То есть то, что нам Рома Шапошник рассказывал в этом году и в прошлом году про то, что edge computing is the new cloud computing, я все еще с ним согласен.
Это как?
Потому
edge, что... как кто? Edge. Гитлер?
Эдге.
А, на девайсе, я понял.
На острие.
Да, потому что, ну, мне... я
на краю же, а не на острие. Ну, что, почему на острие-то?
Нет, почему на острие?
Ну, давайте еще Гарпер вспомним теперь, да?
Так, продолжай, Барух.
На кончике, вот медиатором, когда вот гвозди высекаешь, вот это edge.
Да. Ладно, прости, Барух.
А вот когда ты там еще вычисляешь, тогда
это было, edge. Это мы заглянули в трущобы разума, да.
Провели по сусекам так вот.
Отлично, отличная тема подкаста будет, да.
Подожди, это самое, там же белая перчатка, и на ней такое прям коричневое пятно осталось только что.
Да, да, да.
Ну, короче, Эдж как...
Это вообще флешбеки сейчас из армии уже.
Да, Эдж это как гитарист из YouTube, вот.
Да,
это, все, ну, чтобы круг понятно. Замкнулся, чтобы мы же начали про музыку.
Я думаю, наша аудитория даже не знает, что такое YouTube, потому что они знают вот этих ваших современных всяких. Не знаю, что там нарисовано на футболке, такой группы нет.
TCP/IP. Ну, TCP/IP, группа такая.
Нет такой группы.
Road to Help, Fade to Black, Back to...
На самом деле, очень интересен. И на смарт-дате... Даже был какой-то докладик про то, как МТС делает Edge Computing. Ой, им почему нужно? Это супер неочевидная фигня.
Объясните зачем мне вообще... в двух словах, потому что в моей голове немножко по-другому звучит. Что вы подразумеваете под Edge Computing?
Я ну, смотри, у нас все вот эти вот смарт-девайсы, которые установлены везде и всюду, они становятся все более и более мощными, да? Ну, я не говорю там конкретно про сенсоры, которые у нас там на окне, датчики контакта, но, по крайней мере, те коробочки, которые там установлены на антеннах сотовых операторов уже, они приближаются по вычислительной мощности, ну, к чему-то человеческому. И поэтому, ну, нет совершенно никаких причин туда не начинать приносить все, что мы знаем и любим из, ну, из сервер-сайда.
Ну, короче, да, когда ты начинаешь вот эти расчеты, то есть когда у тебя девайс перестает просто быть сенсором, который куда-то что-то пуляет данные, JSON-чик,
да, да.
А когда он там начинает у себя что-то еще предрасчитывать, какой-то агрегат, например, и только потом, там, возможно, даже не общаясь с сервером так много.
Ну, и становится очевидно, как он экономит деньги, и мы начинаем в него пихать всякую годноту, которую мы любим, namely Kubernetes, естественно.
Поставить Kafka и внутри нее считать какие-нибудь агрегаты.
Да, да.
Ну и понятно, да, что у нас опять толстые клиенты. Типа мы только некоторое время... Не так давно мы ушли от толстых клиентов и сказали, что все у нас будет на сервере, потому что клиенты слабые, а сервера сильные. Теперь мы уже сказали, что сначала мы JavaScript перенесли в браузер, и это был первый шаг, а теперь у нас Edge Computing, который, собственно, мы на конечных девайсах что-то считаем. И вот Барух привел пример с сенсорами, у МТС картинка немножко другая, у них может быть какой-то отдаленный офис продаж, у которого может быть никакая коннективити с центральным офисом, но она никакая особенно и не нужна, потому что все, что нужно, он посчитает у себя локально и просто отправит на сервер, когда коннективити появится.
Все, уже все.
Так, я, значит, да. Занимался Edge Computing в 2005 году, когда настраивал удаленный терминал из Сбербанка.
Слушай, ну...
Нет, подожди, терминал — это не Edge Computing.
Не-не-не, я настраивал вот эти все фигнюшки, которые, вот ты говоришь, удаленное есть в село, в котором нужно проводить платежи, и вот оно считает локально, потом отправляет уже...
Вить, ну... Eventually compute is compute is compute. Да? Ну, ничего, да. Ничего там кардинально нового нет. И что меняется, это всякая, как сказать, топология меняется. Да? Угу. То есть, когда мы говорим про edge computing, мы говорим про ну, то же самое, что весь любой другой компьютинг, что какой-нибудь да, cloud native, но там этих компьютеров миллиарды могут быть, и они не очень сильные, у них, ну, пока, у них пока не очень много сториджа, и у них пока говёный нетворк. А так все то же самое. А так это как гугловский дата-центр. Только нет.
Да, обычно и прикол в том, мы... что они типа супер power efficient. Это все обычно
да.
Вот эти...
Да.
Вот как раз мы говорили про как раз армы и как, вот Витя сейчас говорил, что Oracle раздает армские машины, достаточно мощные, ну, по спекам и бесплатно, а и можно не считать. И вот эти system on the chip, да, когда вот эти все машинки становятся power efficiency, efficiency на киловатт, ватт, да, и прочее-прочее, когда электричество дорого. Все-таки ты не майнишь на них, но ты делаешь что-то полезное тоже.
Ну да, ну типа вот там самый популярный, наверное, это сейчас Jetson Nano какой-нибудь от NVIDIA, который ты даже, возможно, слышал, нет? Окей. Intel Compute Stick.
Ага.
Да. Ну, в общем, там есть разные штуки, которые вот прям... Это все пытаются сделать разные компании, и сейчас та компания, которая сделает, видимо, наиболее популярную платформу, она сильно...
Вот спрашиваю, давайте вот ответим.
Какой язык используется для Edge Computing?
Есть несколько подходов, чего туда пихать, и в зависимости от того, чего туда пихают, соответственно, меняется язык. Если туда пихается K3S, это этот минимализированный Kubernetes, то там, естественно, будет Go. Если туда пихать другие какие-то виртуализации, ну, решения по виртуализации и по контейнеризации, то там, естественно, будет другое. То есть, ну, это на 100% зависит от того, что ты туда ставишь.
А ну, если мы говорим про совсем плохонький сенсор, ну, понятно, что там будет что-то такое, я не знаю, C, который компилируется в крошечном
да, приложении. Да, ну, естественно, да, 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 все так.
Ну, никто не запрещает там точки зрения, как нативную я, Java, всем. Да, Graal'ем собранную. Можно?
Да, да, можно. Можно.
Кстати, можно. Конечно же, можно, да. Вот ответ Даниилу, конечно, можно.
Да, ответ да.
Только нужно побольше диска. Типа совсем.
Ну, грубо говоря, да, на 100 мегабайтах, конечно, не взвернешься, но там...
Не, ну мы же говорим про то, что тренд в том, что там все растет, там и компьютер растет, и сторидж растет, и так далее. Это все еще, топология все еще очень интересная как раз тем, что ну, там все не так, как на серверах, особенно в плане коннективити, но все меняется. И мне кажется, что этот тренд, он с нами, и он там будет, и никуда не... ну, мы скоро увидим, как он, значит, взрывается.
Я бы сказал, что это промышленный Raspberry Pi, но на стероидах.
Во, отлично подытожил. Да, я
да так, ну, вот ты понимаешь, в Edge Computing... В Edge Computing интересные спеки девайса, я согласен, но намного более интересно там как раз топология, мне кажется. Угу.
Да. Ну, нет, не совсем Java ME все-таки.
Не, ну могла бы быть, если бы она по факту могла еще бы была жива, то как
Java
бы,
почему
бы и нет.
Java Card, наверное, вот.
Не-не-не, Java Card был совсем резный, там вообще ничего не было.
Ну, здесь тем не менее, на underpowered девайс все оно.
Да.
Я, кстати говоря, на eBay купил Java Ring недавно.
Что такое Java Ring?
Это такой, ну, печатка такая, в которой, значит, есть Java, и которую можно запрограммировать, например, открывать ваш этот домофон.
А при чем тут Java?
А в ней Java.
Java карта или ME?
Сейчас я вам пришлю, там еще есть, там несколько сотен было, я думаю, что еще осталось.
Ну, надо...
подожди, это какого века?
Это... Ну,
ты знаешь, вот у тебя этот тач... Вот это как они называются? Ну, в наше время назывались пимпочки, вот которым ты домофон открываешь. Вот этим самым девайсом приблизительно такая же технология. Вот,
наверное, это не такая же, это та самая технология, только там Java запитанная.
Ну, да. Подожди, и там внутри Java карта или что?
Внутри технология, которая Java карта, да.
А она сейчас есть, кстати, еще? Можно где-то поднять? SDK-то есть или...
Есть. Можно...
А мне казалось, что Java карта очень просто поднять. Это ты берешь обычную Java, просто без всех фичей, и у тебя работает.
Не-не-не, ну, то есть нужно понимать, попрограммировать, как это собирать. Слушай, я тебе скажу так.
У этих ребят несколько тысяч этих колец. Если бы кто-то это сделал как giveaway, там, даже только спикером, там, или кому-то на какой-то джавовой конференции, это был бы, конечно...
Сони Наймушина вчера спрашивала, чего же спикеры хотят, ну...
Вот.
Теперь мы знаем, что это... Значит, последний Java Card
вышел... Чего хотят спикеры? Все спикеры хотят одного и того же, и это отвратительно, да? И все показывают печатки с Java Card'ом. Да.
Последний Java Card 3.1 вышел 17 декабря 2018 года.
Ну, не то есть одно,
это достаточно свежий продукт, да, в целом. Да. До этого в 2015 году, до этого в 2011 году были
релизы. Главное, чтобы паршивалка работала на... Ну, или, ну, чтобы не искать какие-нибудь маргинальные устройства, типа ноутбука на винде. Вот.
И знаете, класс. Что они добавили в версии 3.1? Класс. Configurable Keypair Generation Support named Elliptic Curve Support, New Algorithms and Operation Support, Additional AES Modes and Chinese Algorithms.
Добавили этот
Нет.
автоматы клеточные?
Нет.
Нет. Ну, ждем.
Но там есть хэшмэп, поэтому все остальное ты сделаешь сам на хэшмэпе.
Слушай, это прям охренительная штука. Я прям вот реально себе захотел.
А, я, кстати, понял, как объяснить тебе клеточный автомат быстренько. Представь себе QR-код, который по каким-то правилам изменяется от одного шага до следующего. Вот это клеточный автомат. Все.
А так даже понятно, слушай.
Задумалась, да.
Мне кажется, проще.
Кстати, вот удивительная технология оказался QR-код. Помните, шуточки ходили, Барух, ты помнишь, по конференциям ходили шуточки, что типа, кто придумал эти QR-коды, нахрен они никому не нужны. Как она вернулась? Мне кажется, вот эта вся хрень, это все заговор вот этих QR-кодов.
Заговор QR-кодов.
Да, QR-код вернулся, как говорится.
QR-кодеров.
With vengeance, прям буквально, да? Они теперь везде. Они раньше это считалось умирающая технология, маргинальная, никому не нужная. Ну, я серьезно говорю,
вот 3-4 года назад. Это вот, кстати, только айтишники так считали, потому что ребята, которые там, типа, я как-то пообщался с ребятами, которые выступали, и при этом которые не айтишники, они просто говорили, QR-коды офигенные, я добавляю их в каждый свой слайд, это же супер. Я такой, типа, что? Вы что,
долбанулись? Не, ну, это да, это мы добавляли тоже, потому что, ну, это такой тренд пошел. Но вообще во всем виноват Китай. Оказывается, что в Китае QR-коды везде. Ну, везде-везде.
Да, там, да,
везде,
там везде. Все на QR-кодах, да.
Я
да.
Офигел, у нас, опять же, это не реклама Конга, но мы нанимаем в Китай. У нас парень просто переехал, он был тимлидом, его перевезли в Китай, и он там, типа, команду строит. И вот он время от времени скидывает какие-нибудь проекты. Там ничего не понятно, но очень интересно. Гитхабе там какой-то проект со всякими гарказябрами. И в каждом гарказябре присутствует этот QR-код, в котором вы, типа, если хотите донатить, вот, пожалуйста, мой, как он называется, VPay, да? Это VPay, WeChat, вот это все. То есть кидайте туда. И везде есть QR-коды, вот это все. Я вот вам серьезно говорю, это не маргинальная технология, это прям удивительная победа. Более того, я тоже такой девайс, который очень странный по поводу принтеров, вот видите, из Барухом говорят, я купил себе принтер не большой, а наоборот маленький. Вот такой маленький, который печатает лейблы.
Да, я себе... ну а чего?
Термопринтер, себе... который, что ли?
Перед переездом был куплен принтер, который лейбл печатает.
Печатает лейбл?
Термический или самый... нормальный?
Я не знаю. Обычный. Мне все равно. Он печатает
специальная
красиво.
Специальная бумага ему не нужна?
Нет. Он с вот эти рулетики свои вставляются туда, и все. Я как Шелдон в этом самом, в Big Bang Theory. Я, значит, себе все свои пауэрбрики облепил.
Да,
да. QR-код. QR-код. Да. Ты его сканируешь, он тебя бросает в мой Твиттер. И я знаю, что мой пауэрбрик теперь не сопрут. Вот, ну, или если сопрут, они отдерут его и так далее. Но уже ни с кем не перепутаешь. Я прям вообще...
Перед приездом очень удобно, кстати.
Ну, а что он делает? Типа на эти, на коробки? Или...
Эшмэпа нету, я, кстати,
на пакетики, на всякие, на вот это все.
Ну да, но это такое вот очень такое маргинальное развлечение. Но мне прям очень-очень понравилось. Мы делали ребенку, ребенок решил в школе всем подарить подарки. И чтобы не перепутать, вот я ему напечатал лейблов там, это вот от Эндрю для, там, не знаю, там, Джона и так далее. И вот стояли с ним печатали.
Очередной экскурс в трущобы разума. Да?
Трущобы я, разума. Короче, сейчас назад, смотрю на так. То, из чего стоит Java Card, и это очень круто. В package Java IO есть один класс. Это класс IO Exception. В package Java Lang есть два класса. И сколько-то эксепшенов, два класса, это Object и Throwable, ну и сколько-то эксепшенов штук 7-8, и еще есть Java RMI. То есть как бы вот там нету ни одного нормального класса, в частности нету никакого Java Util с ожидаемыми хэшмэпами, листами и так векторами, хоть чем-нибудь. Зато есть Java RMI.
Ну RMI,
что тебе нужно
нормально такого, делать Remote Procedure Calls.
Все так,
там
спасибо.
Же нету HTTP никакого-нибудь, этот Java.NET тоже, наверное, нету, да? Ни HTTP клиента.
Не, никакого Java.NET.
Поэтому RMI и Serializable, вот это наше все.
Вообще, просто очень прикольно, как бы, как но там еще зато, там, я не знаю, Java Card Security, Java Card X External, Java Card X Crypto, Java Card X Security. Там прям много...
Я правильно понимаю, что она называется Java Card, потому что когда-то это были какие-то визитки, в которые это все
встраивалось? Не визитки,
а карты. Кредитные карточки.
А, да, кредитные, не сим разве?
Ну или сим-карты, которые, либо как вот, кредитную карточку можно брать. Знаешь,
ну, в общем, эта штука совсем пустая, понятно, что там ничего нормально не покомпьютишь. Но у того, на чем ты компьютаешь, может быть модуль связи, и, казалось бы, там вот модуль Network, JavaNet какой-нибудь мог бы быть. Гипотетически, но нет, нету. Есть интерфейс remote, и с ним можно что-то делать, вероятно.
Да, ну то есть это вот эти вот, как они, смарт-карты это называется, да? Да. Которые с чипом, да. По сути.
Там есть, не, симулятор.
Мне кажется, настал хороший момент. Скулы совсем сводят. Мне кажется, надо желать людям Нового года.
Да, да, надо желать Нового года, новых технологий в новом году, возвращения старых технологий в новом году, чтобы вы занимались тем, что вам интересно, даже если это квадратные автоматы, мы не осуждаем. Да. Слушать новую музыку или старую музыку, если вам больше нравится старая музыка. И вообще, ребята, делайте то, что вам, от чего вам хорошо, счастливо и приятно, и будьте счастливы.
Ну, так, чтобы это было в рамках закона, пожалуйста.
Нет, ну, чтобы это не мешало другим. Насчет закона, да, чтобы это не мешало другим. Сложно.
Будьте счастливы, пускай, я не знаю, пускай Новый год принесет то, чего не хватило в этом году, мне кажется.
Да,
опять-таки, да. Без вреда другим, и пускай... Ну и вы знаете, что делать с кнопочкой subscribe и колокольчиком. Об этом мы, конечно же, говорить не будем.
Но пожелаем вам в новом году на нас подписаться уже, наконец, и поставить-таки нам колокольчик, да.
Да. 5 звездочек в iTunes. Ну, в общем, там есть много действий, которые мы загадываем в качестве наших новогодних, рождественских и других желаний. Спасибо большое, что вы с нами этот год и, может быть, прошлый год. С вами очень круто. И кто-то еще что-то хочет пожелать?
Да. Да нет, просто с Новым годом. Хорошо, что вы с нами.
Да, всем пока. С Новым годом. До встречи в Новом году тогда получается.
До встречи в Новом году.
Пока.
Чао.